Дорогие братья и сестры, мы открываем Евангелие от Луки, 11 главу. Это уже третья проповедь на тему поучения Иисуса Христа о молитве. Тема очень важная для нас, и мы вновь прочтем это удивительное повествование евангелиста на эту тему. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Дорогие братья и сестры, вы знаете, что с настоящей молитвой в мире было всегда плохо. Ее благословенная сущность выхолащивалась так. Язычники, когда молились, иногда они молились очень интенсивно, горячо, на самом деле молились бесом. Иногда молитва служила поводом для самовосхваления, как это происходило с фарисеями. Они останавливались на углах улиц, чтобы на обозрение всего люда помолиться Богу. Иногда молитва сводилась к нудному повторению каких-то молитвенных формул или чужих слов. Иногда молитва становилась средством наказания. Я об этом прочел недавно в газете. Газета, так называемая «Новая газета», опубликовала статью о Вале Перовой, послушнице Свято-Боголюбского монастыря, которая сбежала оттуда именно по этой причине. Вот что говорила эта девушка, ей 17 лет, хотя на вид дашь только 13. «В монастыре жить было трудно, наказывали очень строго, почти ни за что. Посмотришь не так, воспитателю не понравится, может дать очень много поклонов земных, 1000 без отдыха делать. Поставить на неустойчивый стул на всю ночь, молиться». Спокойно могут лишить еды на день или на 3 дня, бьют ремнем с пряжкой до синяков. А если в комнату зайдешь без Иисусовой молитвы, то 1000 раз заставит открывать и закрывать дверь и при этом читать молитву. Ходим на службу каждый день, хочешь ты или не хочешь, все равно заставит идти. Стоять было очень тяжело, службы длинные, по 4 часа стоять надо, не шелохнувшись. Из-за этого у многих девочек больные ноги, и у меня тоже. Летом мы работали на поле, а поле большое, 4 гектара, это детское поле. Работало нас немного, 20 человек, девочек. Работали с 6 утра до 8 вечера. Уставали очень сильно, нас постоянно подгоняли, а ночью поднимали в 12 часов, и мы 1,5 часа вместе всей группой молились. А кто стоя засыпал, тех выгоняли в коридор на всю ночь молиться. Мне еще одной девочке, Веронике Сариной, все надоело, и мы решили сбежать из монастыря. Вот как явствует из этого рассказа. Молитва, как средство общения с Богом, как личный задушевный разговор с Небесным Отцом, была превращена в средство наказания. Худшего применения для молитвы не найти. Дорогие братья и сестры, мы должны избегать любого небиблейского подхода к молитве. Молитва – это не некое, знаете, упражнение типа аутотренинга. Молитва – это не средство манипулирования Богом. Молитва – это вовсе не средство наказания. Молитва – это удивительная вещь, которая должна приносить радость и утешение сердцу. И мы уже с вами говорили, что в этом поучении о молитве Христос оставил принципы, на которых должна зиждеться настоящая молитва. И об одном принципе мы уже говорили – молись, осознавая потрясающую Божью любовь к тебе. И для того, чтобы раскрыть вот это положение, оно основано на обращении к Богу «Отче наш», мы говорили о любви Давида к своему несчастному и нечестивому сыну Авессалому. Рассматривая отцовскую любовь Давида, мы отметили, что она проявляет больше милости, чем гнева, она прощает непрощаемого, она желает спасения даже извергу, она не отрекается от своего достоинства и сама готова отправиться в ад, лишь бы туда не попал любимый сын. И вывод, сделанный нами, был такой. Если земной отец при всех его ограничениях и слабостях мог проявить такую героическую, такую стойкую, такую потрясающую любовь к своему падшему сыну, тем более Отец Небесный может любить падшего грешника. И вот это должно как бы подвигать нашу молитву и вдохновлять ее. Сегодня мы обратим внимание на второй принцип, движущий нашей молитвы. Этот принцип звучит так. Молитесь, проникнувшись духом единства с Божьим народом. На это указывает следующее. Очень маленькое местоимение. Отче наш. Христос учил, чтобы, творя молитву, мы не пропустили это маленькое притяжательное местоимение. Оно здесь вставлено не случайно. И мы не имеем права как-то мимоходом пройти, не обратив на него внимания. Мы должны вникнуть в содержание этого небольшого слова и понять, что оно имеет свой вес и свою значимость. Это слово «наш» говорит нам о том, что мы не в единственном экземпляре у Бога. У Бога много сыновей и дочерей. И мы включены в Божью семью. Через рождение свыше мы введены в церковь, которая состоит из мужчин и женщин, из юношей и девушек, из мальчиков и девочек. И кто-то из древних отцов в церкви справедливо сказал, тому Бог не отец, кому церковь не матерь. Если вы действительно принадлежите Богу, если вы с полным правом называете Его отец, то вы просто должны присоединить к этому слову «отец» не местоимение «мой», но местоимение «наш», потому что вы включены в Божью семью. Знаете, Бог проводит серьезное различие между теми, кто Ему принадлежит и кто Ему не принадлежит. Вот посмотрите Псалом 144. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, воплик слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его». Вот это отношение Бога к Его детям. И далее «а всех нечестивых истребит». У Бога особенное отношение к своим детям, об этом говорит и 33-й Псалом. «Очи Господни обращены на праведников, уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет их». Но понятно, братья и сестры, что Господь может ответить даже неправедным людям. Библия говорит, что Он посылает солнце на праведных и неправедных, дождь на злых и добрых. Я встречал немало случаев, когда люди свидетельствовали, как Бог отвечал им на их прошения, хотя они так и не посвящали жизни своей Богу. Дорогие друзья, но разница между этими людьми и верующими людьми заключается в том, что с этими людьми, которым иногда Бог посылает ответы, Он не имеет глубокого общения, как Небесный Отец. Со своим народом такое Он общение имеет. Мы должны быть включены в Божий народ, если мы желаем, чтобы наши молитвы были услышаны, если мы желаем, чтобы они были эффективными. Как же единство с народом Божьим влияет на молитву? Я хотел бы несколько моментов важных отметить. Ну, прежде всего, если мы будем в единстве с Божьим народом, нашим молитвам не будет никаких препятствий. Вы знаете, Бог обращает внимание на то, в каких ты взаимоотношениях с Его народом. И наши взаимоотношения должны исключать всякую враждебность, всякое непрощение. Бог отказывается принимать молитвы людей, которые находятся в конфликте с Божьей Церковью или с кем-нибудь из членов Церкви. Даже если бы эти молитвы совершались с воплем, слезами, были многодневными. Послушайте, через пророка Исаию Бог сказал: «Вот вы поститесь для ссоры распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя, тогда воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». Посмотрите, на что обращает внимание Бог. Не на громкие слова, не на пост, не на слезы людей. Он обращает внимание на взаимоотношения. И он ставит нормальные взаимоотношения условием для того, чтобы молитва была услышана. А вы знаете, когда Бог слышит молитву и отвечает, это возогревает наш молитвенный энтузиазм. Мы хотим молиться еще больше и больше. И вот послушайте, людям того времени хотелось бы, чтобы жизнь с Богом была жизнью с Богом, а у жизни с окружающими – ну, пусть она будет такой, как мне нравится. А именно, пусть в моих отношениях будет неправда, пусть кого-то я буду угнетать, пусть голодный будет голодным, странник будет странником, пусть они меня не беспокоят, не обременяют, моя хата с краю, я живу, как хочу, мне и так приятно, я хочу жить в покое. И при этом пусть Бог меня слышит. Дорогие друзья, Бог не хочет, чтобы мы жили в покое от наших ближних, от их проблем. Бог хочет, чтобы мы приняли участие в разрешении их нужд. Или помните, Иисус говорит: если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, и вспомнишь, что брат твой обижен, оставь там дар твой пред жертвенником, пойди, прежде примирись с братом твоим, приди и принеси дар твой. То есть служение наше Бог не примет, если только у нас нет нормальных взаимоотношений. А какое, позвольте, служение может быть без молитвы? Это правило действует и в сфере семейных взаимоотношений. Петр пишет: «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницей благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Дорогие братья и сестры, идея такая: если вы желаете эффективно молиться, если вы желаете, чтобы Дух Святой пребывал в вашей молитве, тогда постройте как можно больше взаимоотношений с Божьим народом. Тогда постарайтесь как можно больше послужить Божьему народу. И тогда небо не будет закрыто для вас, небо не будет медью над вами, тогда оно будет открыто для вас, и Бог примет вашу молитву. Тогда у вашей молитвы появятся крылья. Второе. Если вы будете в единстве с Божьим народом, Ваши молитвы будут глубокими и разнообразными. Вы знаете, легко молиться за того человека, которого ты знаешь и которого ты любишь. Любовь является лучшим мотиватором в молитве. В 2 Коринфянам 5:14 сказано: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Скажите, если вы будете без единства с Божьим народом, кого вы будете любить? Себя лишь? Но если вы через рождение свыше стали Божьими детьми, то Святой Дух, который живет в вас, будет инициировать в вас любовь к народу Божию. Эта любовь будет побуждать вас молиться за свой народ, за Божий народ. Вы тогда действительно будете петь эту песнь по праву: «Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей». Если вы будете в единстве с Божьим народом, вы будете учиться у других, как обращаться с Богом, как молиться Ему. Знаете, дети учатся говорить, когда они слушают речь родителей, речь старших по возрасту детей. Поверьте, это же правило, оно действует и в жизни церкви. Мы учимся молиться не только, когда читаем Писание, мы учимся молиться, когда слушаем, как тот или другой человек молится с Богом, молится Богу, разговаривает с Ним. Если мы в общении с народом Божьим, мы будем знать о нуждах других людей. И вы знаете, нужда других людей – это очень хороший стимул для молитвы. Вот здесь в пятницу мы, когда собирались, мы молились о многих нуждах. И вот была одна нужда особенная. В Средней Азии судят брата Пейчева, это племянник Вениамина Александровича Нестерова, председатель Союза баптистов Узбекистана. Его судят за то, что он будто бы... Их союз уходил от налогов, когда они кормили детей в детском лагере и брали деньги за эти путевки, вот они с них не платили налог. Хотя вот этот взнос за путевки, он не покрывал одного дня пребывания ребенка. И вот когда мы услышали вот эти переживания, вы знаете, они дали нам повод для молитвы. И представьте себе, те дети Божии, которые не смогли быть на пятницу, они лишились этого благословенного предмета для молитвы. Вовсе не зря мы здесь молимся о нуждах людей. Когда кто-то пишет, что прошу помолиться о том и том, это тоже возбуждает наш дух для молитвы. Дорогие друзья, поэтому никогда не оставляйте общение с Божьим народом. Если вы оставите общение с Божьим народом, вы подрежете крылья вашей молитвы. Ваши молитвы будут вращаться вокруг ваших личных проблем. И никогда не обоймут собою проблемы Божьего народа. Общайтесь с братьями и сестрами. Принимайте их нужды близко к сердцу, и вы неизменно будете молиться. Далее, если вы будете в единстве с Божьим народом, ваши молитвы будут поддержаны другими. Посмотрите, сказано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». О чем идет речь? Речь идет об апостолах, которые побыли в больших кабинетах, где им пригрозили: «Не проповедуйте больше об имени Иисуса Христа». И вот тогда с этой нуждой своей они пришли в церковь. Они рассказали о том запрете, который был на них наложен, запрете проповедовать славное имя Иисуса Христа. Церковь выслушала это и обратила эту нужду в повод для молитвы. Несомненно, начали молиться апостолы. Но послушайте, когда они начали молиться, вся церковь подхватила их нужду руками молитвы и вознесла к Богу. И была настолько мощная молитва, что место поколебалось под ними. Дорогие друзья, вы знаете, нас очень, нашу молитву очень вдохновляет сопереживание других христиан. Вот почему Господь учит нас, если двое или трое согласятся, будет им. Старайтесь использовать общение со святыми для молитвы. Не комплексуйте, что вы красиво не умеете молиться, как некоторые служители. Помолитесь несколькими словами, но помолитесь в общении. И знаете, в этом общении кто-нибудь обязательно скажет: «Господи, услышь этого брата, услышь эту сестру, помоги, благослови». И сам Бог сказал: «Если двое, это минимум, согласятся, будет им». Очень важно, чтобы наши молитвы были поддержаны Божьими детьми. И также, если мы будем в единстве с Божьим народом, наши молитвы будут сопровождаться ходатайством Духа. Вы знаете, это особенно приятная вещь. Посмотрите, что сказано в послании к Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Посмотрите, сам Дух подкрепляет нас. Павел не пишет «меня». Он говорит о всей церкви. Дух подкрепляет нас в немощах нас. Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Это значит, что когда ты молишься в церкви, когда ты молишься в общении, то вот к этой молитве детей Божьих Святой Дух преклоняет свое ухо. Святой Дух начинает работать за детей Божьих, которые молятся в немощи, они не знают, как правильно выразить свои слова. Потому что в глазах Божьих всякая наша молитва полна орфографических ошибок. Но Святой Дух все исправляет. Святой Дух накладывает как бы свою резолюцию. «Небесный Отец, услышь этих людей, я ходатайствую за них. Им нужна Твоя помощь». Дорогие друзья, это удивительно. Когда Святой Дух усиливает нашу молитву своим ходатайством, она обязательно войдет пред Святое Лицо Божие. Она обязательно будет отвечена Богом. Потому что молитва Святого Духа непременно будет услышана. Вот каким образом влияет единство с народом Божиим на характер нашей молитвы. Просто ли достичь единства с Божьим народом? Увы, не всегда. Апостол Павел писал: «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Посмотрите, в этих словах Павел представляет объективную картину духовного состояния, ну, апостольской церкви, как бы эталон для всех церквей по сей день. Оказывается, даже в той святой, непорочной, мощной церкви были бесчинные люди, то есть люди, которые не подчинялись никакому установленному порядку. Они сами себе закон. С такими людьми очень трудно сладить, и хочется обойти десятой дорогой. В церкви были малодушные, иначе говоря, слабовольные, нерешительные люди. Они всегда ныли, всегда жаловались, они всегда сомневаются в Боге, сомневаются в спасении, сомневаются в компетентности церковного руководства, сомневаются в Писании. В церкви были слабые, это больные физически и духовно люди. Им требовалась серьезная помощь. Конечно, без этих проблемных братиков и сестричек хотелось бы нам пожить. Хотелось бы их вообще бы отлучить, чтобы вот были только одни совершенные, одни праведные люди. Хотелось бы от них отгородиться каким-то прозрачным щитом, ты их видишь, но ты их не слышишь. И все, общение и есть, и нет его. Но нельзя так. Мы не имеем права распрощаться с такими людьми, хотя у них есть проблемы. Господь желает, чтобы мы, несмотря на проблемность верующих, сохраняли, тем не менее, с ними единство. Как это сделать? Я думаю, мы сохраним единство, если зададим себе простой вопрос. Вот этот брат и сестра со всеми его минусами является ли Божьим чадом? Если да, мы обречены поддерживать единство, потому что он является членом Божьей семьи. Я хочу напомнить вам прекрасный пример, который показал собой Моисей. Писание говорит, что он захотел лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Моисей был научен всей мудрости египетской. Это был человек высокого интеллекта. Это был человек, который умел руководить государством, который разбирался прекрасно в кадровой политике, который буквально видел человека насквозь. И вот он захотел разделить участь со своим народом, помочь ему. Однажды египтянин бил еврея, Моисей вступается за своего единоплеменника. Ну и поскольку у него был выше разряд по боксу, он уложил насмерть египтянина. Казалось бы, дело должно быть шито-крыто. Этот еврей, которого Моисей освободил от побоев, от унижения, должен был бы, ну или евреи, должны были бы только благодарить Бога. Но знаете, что произошло? Они его заложили фараону, настучали на него. Моисей знал сущность этих людей, с которыми он пожелал связать свою судьбу. Потом Бог даст характеристику этому народу, что вы упорный, жестокосердный, непокорный и так далее. Кажется, ни одной доброй характеристики об этом народе. И странно, Моисей его избирает. Лучше захотел страдать с народом Божьим. И знаете, он не мог избрать этот народ из-за его чудесного характера. Он избрал его только по одной причине. Потому что Бог избрал этот народ. Все. Я знаю, некоторые люди ходят в поисках хорошей церкви, хороших проповедников. И они готовы поменять церковь, как меняют перчатки. Я хотел бы спросить таких людей. А если бы Бог руководствовался вашим принципом, Он бы давно выбросил вас за ненадобностью. Но Бог терпит. Бог любит, Бог благословляет. И ради того, что делает Бог, мы должны делать то же самое. Ценить церковь, потому что ею дорожит Христос. Все. Поэтому нет оправдания людям, которые оставляют церковь, когда говорят, да вот я бы ходил, но вот если бы вот то и то было. Я бы ходил, но если бы ко мне отнеслись хорошо. Я бы ходил, если бы вот только там деньги не собирали на добровольные пожертвования. Я хотел бы, если бы там барабана не было. Храните дух единства, прощая слабости ваших братьев, сестер, так говорит послание к Колоссянам 3:13, снисходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Послушайте, только в церкви вы можете научиться подражать Христу. Когда вас кто-то огорчает, когда наносит вам сердечную рану, когда обижают вас, вы вспомните следующую притчу, которую Христос рассказал, как человек задолжал царю 10 тысяч талантов, а друг ему задолжал всего 100 динариев. Так вот, царь простил ему этот огромный долг, но он не захотел простить вот этот должник, не захотел другу своему простить 100 рублей, стал душить его. Послушайте, когда вас кто-то огорчит, скажите себе, Господи, я должен тебе 10 тысяч талантов. Долг этого человека, он есть ничтожество в сравнении с тем, как я задолжал тебе. И как ты простил меня, так помоги и мне простить этому человеку. Наш долг перед Богом неоплатный, Долг человека перед нами слишком мизерный, чтобы на него обращать серьезное внимание. Вот когда вы так будете размышлять, вам будет намного легче простить слабости и немощи сестер. Если вы будете помогать братьям и сестрам в их нуждах, вы тоже сохраните вот этот дух единства. Вы знаете, Писание говорит, что Бог в этом теле Христову внушил о немощном большее попечение. Если вы будете помогать людям, вы в памятную книгу их сердца запишете ваши добрые дела, и они не могут не вспомнить вас пред Богом в молитве. Дух Святой не может не благословить вас молиться. И очень важно, чтобы мы приносились в жертву общительности. В послании евреям, откуда мы сегодня слышали первую проповедь, сказано: «Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Если вы поступаете с вашими интересами, вы тоже сохраняете единство. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Дорогие братья и сестры, сохраняем ли мы вот это единство с нашей церковью? Действительно ли мы по праву произносим эти слова «Отче наш»? Если Он действительно наш Отец, то Он и мой, и того, и другого, и третьего. Так что пусть Господь поможет вам сегодня, чтобы вы дорожили единством с Божьим народом. И у меня вопрос также к тем, кто не стал членом церкви, кто не совершил молитву покаяния, кто не принял водного крещения. Дорогой друг, желаешь ли ты дальше продолжать свою жизнь? Жизнь, в которой ты не можешь сказать «Отец наш». Ты будешь запинаться, читая эту молитву, потому что после слова «Отче» стоит «наш», а ты ничей. Ты не можешь сказать, что у тебя есть братья и сестры. Ты не можешь сказать, что ты член Божьей Церкви. Поэтому вся твоя молитва может заключаться только из одного слова «Отче», а дальше не имеешь права. Что тебе мешает сегодня стать Божьим человеком? Что мешает тебе сегодня совершить молитву покаяния? Что мешает тебе сегодня подойти к служителям и сказать: «Я понял, что я должен принадлежать Божьему народу»? Я обращаюсь к тем, кто покаялся, но почему-то медлит принять крещение. Вы тоже должны запнуться об эту молитву. Там сказано «наш». Включили ли вы себя в число детей Божьих? Почему, если вы получили новое сердце и новую жизнь, почему вы медлите заключить с Господом этот благословенный завет, стать членами Господней Церкви? Пусть Господь серьезно поможет нам сегодня задуматься о том, что наша молитва должна передвигать горы. И она будет это делать, если только будет движима Божьей любовью. И во-вторых, если она будет движима духом единства с Божьим народом. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за этот благословенный день, за возможность слушать Твое Слово. Оно сегодня призывало служить Тебе через наших дорогих братьев и сестер, через братолюбие, через общительность, через странноприимство, через заботу о находящихся в нуждах. Ты сегодня призывал нас проверить нашу молитвенную жизнь и оценить, насколько эти принципы молитвы движут ею в нашей жизни. Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем назвать Тебя Небесным Отцом, но не только нашим личным Отцом, но и Отцом наших братьев и сестер. Благодарим Тебя, что мы являемся членами Церкви. Благодарим Тебя, что принадлежим Тебе. Да будет прославлено Твое имя во всем, и мы просим Тебя, научи нас дорожить единством с Твоим народом. Помоги, чтобы мы желали принадлежать Божьему народу и любили детей Твоих ради Тебя самого, потому что Ты любишь их, потому что Ты благотворишь им, Ты их прощаешь и Ты их милуешь. Пусть наше сердце будет широким, а не узким. Помоги нам стремиться к единству, как с Тобою, так друг с другом во имя Иисуса Христа. Аминь.